Всем привет, доброе утро. Вас приветствует Александр Плющев. Это Breakfast Show на одноименном канале. Сегодня 8 июля, вторник. Вот такой день у нас наступил. И начнем мы его прямо с вас. С вас, с благодарности вам за то, что вы смотрите каждое утро наше Breakfast Show. Или, может быть, только что. Может быть, даже первый раз, впервые, случайно, по ссылке или как-то подключились к нам. Не отключайтесь, не уходите. Будет много интересного. Сегодня, как, впрочем, и всегда, ну, сегодняшнюю программу мы готовили тоже весьма тщательно и... Полон день подготовки был вчера. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал. У нас впереди новости, а затем военный обзор от Юрия Федорова. Также будет еще и в нашей программе. Вот редкий случай, когда бывает, чтобы Ольга Романова и Сергей Смирнов, ну просто у них похожие поляны, были в одном и том же выпуске. Ну вот сегодня именно такое, причем друг за другом фактически. Востоковед, аналитик нефтегазового рынка и ваш любимец Михаил Крутихин тоже будет в 10 часов. Ну а завершится такой гостевой пул разговором с Аббасом Галямовым, политологом. Разумеется, все вчерашние события обсудим. Наверное, многие из вас ждут обычно по вторникам. У нас бывает Михаил Подоляк. Договорились на завтра. Не смог сегодня Михаил к нам прийти, но завтра обещал быть. Ну что же, поехали. Новости. Меньше минуты. Столько времени на федеральных каналах уделили новости о гибели уволенного вчера министра транспорта Романа Старовойтова. На это обратило внимание издание агентства. Самый короткий сюжет, 20 секунд, был в выпуске «Вестей» на канале «Россия». Подробнее о реакции пропаганды и представителей иммиграции в нашей программе я расскажу через полчаса, все сами увидите. Вчера в Минтрансе на рабочем месте умер замначальника отдела земельного фонда Андрей Корничук, то есть две смерти в Минтрансе были в течение одних, ну или там двух суток, есть разные версии про Старовойта. Каналы «База» и «Шот» утверждают, что 42-летний Корничук резко встал во время совещания и упал замертво. Медики помочь ему уже не могли, но со Старовойтом, судя по всему, эта смерть никак не связана. Задержан бывший первый замглавы Росгвардии Виктор Стригунов. Он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Телеграм-канал «Сибирский экспресс» утверждает, что Стригунова задержали еще на прошлой неделе в Новосибирске. Об избрании ему меры пресечения не сообщалось. 235-й гарнизонный военный суд 7 июля приговорил бывшего заместителя главы Генштаба российских вооруженных сил генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу около 25 миллионов рублей. Гособвинение запрашивало 19 лет. Генерала признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и получении крупной взятки – более 12 миллионов рублей. Речь идет о закупках радиостанций по завышенным с точки зрения следствия ценам. За 2 года до полномасштабного российского вторжения в Украину его задержали и арестовали. Снят с должности он был в апреле того же года. В Рязани произошел взрыв в лаунж-баре рядом с торговым центром «Малина». Вообще, вот сказать, во времена моей молодости, лаунж-бар в Рязани. Один человек погиб, еще четверо получили ранения, сообщает оперативный штаб по Рязанской области. По сообщениям телеграм-каналов, связанных с силовыми ведомствами, взрыв произошел в баре Game Loft или в здании рядом с торговым центром. Предварительной причиной взрыва называется граната, которую принес один из посетителей заведения. По какому-то совпадению граната оказалась боевой. В России 8-й день подряд наблюдались сбои в работе Telegram и WhatsApp. Эксперты говорят, что больше всего они похожи на подготовку к блокировке, которая может последовать за запуском мессенджера Max. Лучшее средство борьбы с блокировками, напоминаю, Breakfast VPN, можно купить его по ссылке в описании нашей трансляции. Кстати, теперь у нас есть и VPN в Россию для тех, кто не может пробиться к российским сайтам, например, госуслугам из-за рубежа. Все по той же ссылке, все с помощью того же бота, который есть в описании. Присоединяйтесь, забирайте, раздавайте знакомым и друзьям раздаривать, так сказать, одаривать их. Пентагон заявил о новых поставках оружия Украине. По указанию президента Трампа, Министерство обороны отправляет дополнительное оборонительное вооружение в Украину, чтобы гарантировать, что украинцы смогут защитить себя, пока мы работаем над обеспечением прочного мира. Так сказано в заявлении пресс-секретаря Пентагона Шона Парнелла. Ну вот о каких конкретно видах вооружения, понятно, что об оборонительных, но какие конкретно вооружения передаются, пока не сообщается. Ну, возможно, мы узнаем это в течение ближайшего времени. Может быть, попробуем разобраться и с Юрием Федоровым через несколько секунд. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Ну вот, да, все время какие-то американские качели, то поставляем, то не поставляем. Давайте, может быть, минутку уделим этому. Пентагон сказал, что будет отправлять дополнительное вооружение в Украину. Там Трамп что-то в этом же духе сказал. Но что конкретно не сказали. Как я понимаю, речь идет о патриотах, которые просила Украина.
Ну, я тоже так понимаю, хотя, вы знаете, к сожалению, мне еще из Пентагона не позвонили и не сообщили деталей. Я надеюсь, что что-то выяснится в течение этого дня, дай бог. Но, судя по всему, да, значит, самое необходимое для Украины это, ну, самое необходимое это ракеты для Патриот, для комплексов ПВО, которые это единственный комплекс, который есть у Украины сегодня, который способен сбивать баллистические ракеты. Там коэффициент перехвата не слишком большой, но тем не менее, ну, как минимум половину баллистических ракет, которые бьют по городам Украины, эти комплексы могут перехватывать. Это небольшой такой подарочек Владимиру Путину. Ну, в кавычках подарочек. Дело в том, как я понимаю, что после вот этого известного последнего разговора Трампа и Путина, Трамп был в состоянии легкого шока. Он впервые, наверное, осознал, может быть, полностью, может быть, но скорее всего нет, что Путин совершенно не собирается прекращать агрессию против Украины. Видимо, Путин сказал ему об этом более или менее открытым текстом, или Трамп об этом понял, что имел в виду, значит, его собеседник. Ну и, в общем, оказался в состоянии некой растерянности. Некоторое время он в этой растерянности пребывал, а затем принял решение. Так, по-видимому, решение, в общем, в Белом доме принято. Да, будем поставлять Украине какие-то вооружения, ну, прежде, скорее всего, оборонительные, но я думаю, что вообще грань между оборонительными и наступательными вооружениями, она во многих случаях очень условна. Значит, ну, такое заявление Трамп сделал во время беседы с, ну, не беседы, а ужина с Нетаньяху, с премьер-министром Израиля, который находится в Вашингтоне и, видимо, обсуждает ситуацию с Газой и с, значит, договоренностью, с сделкой, так называемой, с Хамасом. Ну вот, во время ужина Трамп высказался в том смысле, что бьют по Украине, ну, бьют русские, так можно понять, и бьют очень сильно, мы должны Украине помочь. Ну вот, собственно, то, что известно. Известно, ну, есть видео, в котором, вот оно, это видео, вы видите, Трамп, значит, делает это заявление, рядом с такой непроницаемой физиономией сидит министр обороны Пит Хэксет, который, по-видимому, не очень этим доволен, но делать нечего, приходится выполнять распоряжение президента. Известно, что приостановка поставок вооружений в Украину была сделана именно по распоряжению этого человека, то есть министра обороны. Но то, что известно на сегодняшний день, будем надеяться, что к завтрашнему утру будет больше информации. о чем мы
Да,
и рассказываем.
и думаю, обсудим это у нас в военном обзоре. Теперь продолжаем по тому, что происходит, собственно говоря, на фронте. И вчера я читал в украинских медиа, они, ссылаясь на замкомандира батальона 65-й ОМБР, он в Фейсбуке пишет об этом. Вот тоже сообщают о том, что враг начал штурм Запорожской области по всей линии фронта, чтобы уже летом выйти на Мариупольскую трассу и взять Орехов. Что мы знаем об этом масштабном наступлении?
Об этом масштабном наступлении, если оно началось на самом деле, потому что заявление командира батальона или заместителя командира батальона, при всем моем уважении, это еще не рисует полную картину. Но, тем не менее, о наступлении на Запорожском направлении, это юг, ну, собственно, самый южный участок фронта, в Херсонской области там боевых действий, ну, они есть, но очень низкой интенсивности, поскольку линия разграничения проходит по реке Днепр, ну, там особенно не повоюешь. А вот в Запорожской области действительно ожидалось и ожидается наступление российских войск. Там с российской стороны сосредоточено крупной группировки войск под названием группа войск или группировка, точнее, войск Днепр. Это очень крупная группировка, ну, численность больше 100 тысяч, если говорить о личном составе, это много. И, по-видимому, речь идет о том, чтобы двигаться в сторону Запорожья. Но вот, как мы видим, здесь не так, ну, с одной стороны, довольно просто для русских двигаться в северном направлении, потому что это степной ландшафт. В степи, известно, я об этом говорил уже несколько раз в наших с вами передачах, в степи очень непросто обороняться. Ну, можно, конечно, оборонять и защищать населенные пункты, города. Но, кстати говоря, вот это пространство, северная часть Запорожской области, вот здесь она показана во всем своем протяжении, с запада на восток, она очень малонаселена. Ну, основные крупные, ну, относительно крупные населенные пункты – это, я понимаю, поселки городского типа здесь показаны, остальное – это небольшие села или хутора, главным образом расположенные либо вот по течению этой реки, которая делит примерно пополам вот эту территорию, называется река Верхняя Терса, по-моему, так она называется, или вдоль проселочных дорог, которые, ну, есть в этой зоне, естественно, они есть, там вдоль них некоторые населенные пункты. Но в отличие от Донбасса, где до сих пор шли основные бои, и была плотная такая промышленно-городская застройка, здесь застройка совершенно иного типа, и ландшафт совершенно иной. Значит, последние там несколько дней российские войска действительно продвинулись вот вдоль дороги, которая идет к югу от Запорожья. Вот тут красненьким таким на карте обозначен небольшой участочек. Там действительно продвинулись войска. Ну и интенсифицировались боевые столкновения, ну, практически по всей линии соприкосновения. Главным образом вот в направлении Гуляйполе и направлении Орехова. Что будет дальше, сказать трудно. Ну, так по сообщениям, которые появляются в средствах массовой информации Украины, речь идет о том, что российские войска собираются взять Орехов, но я так думаю, что собираются взять еще и Гуляйполе. Но посмотрим, все эти планы, они могут быть сорваны вооруженными силами Украины. Так я понимаю и, по крайней мере, надеюсь, что ВСУ к этому наступлению были готовы, ничего неожиданного в этом. Ну, по сути дела, если это наступление действительно началось, не просто какое-то такой вот эпизодический момент, если действительно серьезное наступление. Ну, я надеюсь, что были готовы, потому что о нем говорили давно, и, в общем, это вполне вероятное само по себе направление боевых действий.
Еще одна из новостей последних дней, что Минобороны России начала отчитываться об атаках на здания территориальных центров комплектования, ну, то есть аналог военкоматов. И вчера BBC тоже написала о том, что Россия ударила еще по двум ТЦК в Харькове и в Запорожье, и что в Украине считают это попыткой сорвать мобилизацию. Вот, давайте про эту новую тактику. То есть тактика-то может быть и не совсем новая, но разговоры о ней, так сказать, пошли и в центр внимания наш поставили. Про удары по ТЦК поговорим.
А, совершенно верно. Вот это где-то, наверное, неделя, может быть, полторы, действительно вдруг, значит, российские ракетные части и в большинстве случаев Искандерами начали бить по вот этим самым зданиям территориальных центров комплектации, они так называются. Смысл понятен. Во-первых, ну, собственно, это не секрет. Естественно, те оценки, которые даны в Украине, они, на мой взгляд, совершенно справедливы. Речь идет о том, чтобы сорвать мобилизацию. Ну, вот понятно, что ТЦК – это то самое, ну, здание этого заведения, этой организации, это то самое здание, где, собственно, комплектация происходит. Туда приходят призывники, там их с ними работают, их распределяют по, значит, полигонам, где они проходят подготовку и так далее. Ясно совершенно. Если здание разрушено, вопрос в том, где такая работа будет проводиться. Это первое. Второе, необходимо, помимо всего прочего, необходимо иметь все документы, ну, в этом здании, в этих архивах, в которых, ну, собраны все данные о призывном контингенте данной территории. Понятно, что эти данные, тут сомнений в этом нет, да и это, в общем, подтверждается, дублированы и находятся еще, помимо вот этих территориальных центров, находятся еще и в Киеве, ну, скорее всего, в здании или там в каких-то помещениях Министерства обороны, электронным образом дублированы. Но, видите, пока до этих баз данных люди доберутся, пока с ними будет проведена необходимая работа, их перенесут там, скажем, на те носители, с которыми можно работать, в том числе на бумажные и все прочее, вся эта бюрократическая, все бюрократические процедуры на какое-то время будут заморожены или сорваны. Соответственно, мобилизация, темпы мобилизации серьезно могут сократиться. Это не катастрофа. Повторяю, данные есть, сотрудники этих центров, ну, как я понимаю, если там потери есть, то не слишком большие. Вот, по крайней мере, там, ну, по крайней мере, ничего об этих потерях не сообщается. Но задача, которую ставят перед собой российские генералы, понятна. Есть еще один момент, который активно обсуждается в российских, значит, Z-каналах, да и не только Z-каналах. Значит, смысл вот в чем. Сотрудники ТЦК часто входят в конфликт с населением, местным населением и призывниками, если они позволяют себе некие насильственные действия в отношении мобилизации. Ну, есть такой термин даже в Украине, буссификация, когда человека останавливают на улице, предполагаемого, значит, призывника или мобилизуемого, и сажают в этот самый бусик, он же минивэн, по, значит, на такому обычном языке. Вот, и поэтому рассчитывают на то, что население будет воспринимать вот эти удары позитивно, будет, ну, как-то считать, ну, вот, значит, вот эти вот люди, которые не находятся на фронте, но отправляют на фронт значит, наших мужчин, они получают по заслугам. Ну, я не думаю, что это серьезно осложнит работу. Вот этот момент, что он действительно очень серьезно может воздействовать на общественное мнение, общественное сознание в Украине, но тем не менее его тоже нельзя сбрасывать со счетов. Не исключено, наоборот, что население увидит, что сотрудники ТЦК, они так же, как и их братья по оружию, находятся в боевой обстановке и могут пострадать от противника, огня противника. По-разному может случиться. Но это, да, такая коварная тактика, ну или в кавычках коварная тактика российского империализма или милитаризма.
Да, я бы это сказал, назвал на самом деле применением военных и Министерства обороны в политтехнологиях, потому что это похоже больше на политтехнологии. Такая своеобразная гибридная война, тоже гибрид политтехнологий и ну, реальной войны, реальных ударов.
Ну
Знаете,
да, конечно.
хотел о
Конечно.
чем еще поговорить успеть. Это, ну, мы говорили про 155-ю бригаду и про гибель ее, значит, командира. Но если верить Z-каналу, мы, конечно, им не особенно верим, но обращаем внимание, так сказать. И вот вчера обратили внимание на один из каналов, он называется «Северный канал». Это, он позиционирует себя как ресурс группировки войск «Север». То есть это военные, конкретные военные. И вот он написал, что после того, как был этот удар, и после того, как верхушка командование 155-й бригады погибло. Бригада испытывает невероятные трудности, и буквально она деморализована и этим выведена из строя, можно сказать. Как полагаете, врут или реально такая история?
Нет, я думаю, что это реально. Дело в том, что действительно в некоторых, по-моему, во всех группировках войск, вот в той же группе войск Днепр есть такой канал, он
Не,
называется
понятно,
«Запад».
что канал, скорее всего, настоящий. Тут даже сомнений особых
Канал, да, если посмотреть на то, что они пишут, ну, это вот жизнь российских военных, вот так, как она есть. Там серьезная критика в адрес перемешана критика в адрес начальства, в адрес командиров и, естественно, такие милитаристско-патриотические сентенции. Вот. Но в данном случае, я думаю, что здесь особого патриотизма нет, а ситуация такая. Значит, в этой бригаде, 155-я бригада морской пехоты, известная бригада, известная во многих отношениях, в том числе в криминальном, значит, все ее командование, ну, верхушка командования и одновременно этот самый генерал-майор Гудков погибли от попали по ним хаймерсами. А теперь в этой бригаде есть штурмовой батальон или один из штурмовых батальонов, укомплектованный в прошлом вагнеровцами, бывшими вагнеровцами. И эти вагнеровцы взбунтовались, потому что их все равно посылают, несмотря на гибель командира, их все равно отправляют в эти самые, как принято говорить в российской армии, штурма с высокой вероятностью погибнуть. Им это не хочется, их, значит, командир погиб. В общем, там началась буза, как принято говорить. Для того, чтобы поправить ситуацию и, значит, навести порядок, в эту бригаду был отправлен генерал, даже генерал-лейтенант Сугроб Ахмедов. И вот это, как я понимаю, вызвало еще большую напряженность, потому что этот генерал, вот видите, он вот такой бравый, бравый, значит, генерал. Он известен, ну, я бы сказал, своей какой-то такой, ну, глупостью, наверное. Вот, например, и кроме того, к нему большой счет у этой бригады, потому что осенью 22 года именно по приказу вот этого самого Сугроба Ахмедова бригада была брошена на штурм Угледара без всякой подготовки и по единственной дороге. которая тогда была, ну, по которой могла двигаться эта бригада, и попала, естественно, под разгромный огонь вооруженных сил Украины. Была почти полностью разгромлена, пришлось ее отправлять на доукомплектование или переукомплектование и так далее. А кроме того, значит, счет у Ахмедова у этой бригады есть. Кроме того, ну, известен еще один случай. Я думаю, что неизвестных случаев больше. Это уже май 23-го года, когда по приказу прошу прощения, Сугроба Ахмедова, некое соединение было выстроено в виде колонны на дороге. И попало, причем на этой дороге колонна находилась в течение 2 часов. Она ожидала этого самого Ахмедова, который должен был туда приехать. Он был командующим 20-й армии и должен был произнести какую-то пламенную речь перед тем, как колонна и значит, соединение, часть, наверное, все-таки это не соединение, должна была отправиться на передовую. И там ее опять-таки накрыли хаймерсы. Да, и в конечном итоге, в ноябре прошлого года, Министерство обороны и Генштаб вынуждены были Сугробова снять и отправить, как принято говорить, в распоряжение управления кадров Министерства обороны. Ну, то есть он сидел в Москве где-то, ничего не делал и ждал нового назначения. Все это происходило из-за того, что по приказам Сугробова потери
Ахмедов,
были.
Сугроба Ахмедова.
Ой, да, Сугроба Ахмедова.
Сугробов это другой генерал был, который плохо кончил тоже.
Ну
Да.
вот, этот пока еще не кончил
Да.
плохо, но может быть. Значит, по приказу ждал назначения, ну как часто бывает. И вот его отправили наводить порядок в Курской, в Сумской области. Значит, где должна воевать вот эта самая 155-я бригада? Ну, так я понимаю, что это только подливает керосинчика в и без того тлеющий огонь.
Ну да, может быть, и может быть нет дыма без огня, но мы с вами облажались, Юрий Евгеньевич. Я, конечно же, облажался. Вы-то за мной вслед, так сказать. Нам напоминают, что Северный канал, это подделка под канал Северный ветер. Вот, Северный ветер, настоящий телеграм-канал, по-настоящему близкий группировке войск Север. Северный канал, похоже, украинские политтехнологии. Вот мы говорили с вами про политтехнологии российских войск, которые бьют по ТЦК. Это значит ответные. Мы с вами, судя по всему, попались. Но, с другой стороны, никаких опровержений тому, что, ну, то есть Ахмедова действительно прислали, и я думаю, что воспринимают его примерно так, как описывается. Короче говоря, такая история, но исправляемся. Спасибо большое, Юрий Евгеньевич. До завтра. Завтра снова с нами в военном обзоре. Спасибо, Юрий Евгеньевич.
Спасибо
Всего
вам.
доброго.
До завтра,
Да,
да.
пока. И чем же мы продолжаем? Ну, разумеется, главная история последних суток, да вообще, наверное, там последних дней, недель и так далее, это самоубийство министра Романа Старовойта, министра транспорта. Причем главный вопрос, конечно, это на момент самоубийства он уже был министром или не был? И что там вообще происходит? Но вот об этих нестыковках мы сегодня будем говорить с нашими экспертами, обо всех остальных связанных с этим подробностях и аспектах. А сейчас я хотел бы сказать о том, каким образом отреагировали на эту новость, ну, реально очень мощную и такую абсолютно breaking news, разные институты и люди, скажем так. Начну с федеральных каналов. Издание агентства собрало реакцию федеральных каналов. Они посвятили первому в современной истории России самоубийству министра. Ну, действительно, до этого только Пуга стрелялся в 91-м году. Меньше минуты, меньше 1 минуты каждый. Не все вместе, а каждый. Ну и все вместе там не намного больше, честно скажем. В выпуске вечерних новостей в 18 часов Первый канал посвятил рассказу о смерти Старовой. Это 45 секунд. Сообщение о том, что в Одинцовском районе найдено тело экс-министра транспорта, вышло девятым в выпуске. Девятым примерно. Видео было полностью зачитано пресс-релиз Следственного комитета о смерти Старовойта. И все. В программе «Сегодня» на НТВ в 19 часов рассказ о смерти Старовойта занял 25 секунд. Ведущий Игорь Полетаев зачитал пресс-релиз СК, который канал вывел на экран. Ну и, наконец, «Россия-1» в выпуске «Вестей» в 20 часов отвела на рассказ о самоубийстве Старовойта всего 20 секунд. Ведущий Эрнест Мацкевичус также только зачитал фрагмент пресс-релиза СК на выходе на исходе, прошу прощения, часа выпуска. Час прошел, потом они как-то между делом сообщили. Я думаю, я непосредственно о сюжете «Россия-1» рассказывал дольше 20 секунд, чем они, значит, о гибели Романа Старовойта. Теперь реакция пропаганды из Z-сообщества. Надо сказать, она, ну, такая, или там одобрительная, или понимающая, вот. Но выделяется здесь Сергей Марков, называющий себя политологом, вы его тоже прекрасно знаете. Так вот, он высказал весьма смелый намек, что Старовойт, наверное, мог сдать Ротенбергов, человеком которых его называют. Он Ротенбергов не упоминает, но поскольку мы знаем, что, значит, считают Старовойта человеком Ротенбергов, то, видимо, он на них и намекает. Вот что он пишет. «Мне кажется, что с помощью версии самоубийства», это, я напомню, основная версия и, по-моему, единственная версия следствия, «версии самоубийства пытаются скрыть реальное его убийство те, кто его устранили, то есть те, на кого он мог дать показания после ареста». Причем далее там он много этому постов посвятил. Далее он поясняет, что, не дай бог, конечно, убила его не власть, а какие-то, вот, значит, влиятельные люди. Но Ротенберги близки к власти, что-то я запутался. В общем, Сергей Марков усиленно в этом смысле топит за инсценировку. Александр Дугин, даже не знаю, как его назвать. Александр Дугин, просто, не знаю, тот, у кого Мария Певчих защищала свой диплом, или как, или философ, или... В общем, один из идеологов этого режима. Бывший губернатор Курска вызывает человеческую жалость и даже некоторое уважение. У него остался ужас сильнее страха смерти и, может быть, что-то отдаленное, напоминающее совесть. Он, конечно, предал и народ, и государство. Но он, что ли, один такой? И дальше у Дугина стрелочка уходит на предателей Родины и народа. И дальше о Старовойте ни слова, собственно говоря. Живо в Z пишет, что Старовойт своим поступком даже вызывает симпатию. Ну, я вот подумал, что если у них у всех он такую симпатию вызывает, почему они не последуют его примеру? Сколько уже генералов посадили, из-за которых было сорвано перевооружение, обрушена связь в армии? Сколько жизней нашим парням это стоило? И ни один не застрелился. Не в смысле парня, а в смысле генерала. Ни один не застрелился. Старовойт оказался мужественнее большинства генералов. Раньше офицеры в таких случаях стрелялись сразу. Вот. Два майора весьма иронично и издевательски пишут: «Просим всем лицам на должностях с коррупционными рисками выдавать наградное оружие с одним патроном». Ну и вы помните, что ему выдали наградной пистолет в МВД. Вчера эта фотография, мы тоже ее показывали, широко разошлась. Вот. Значит, на что намекают два майора. Вообще это наградное оружие много обыгрывали не только в Z-пропаганде. Продолжаем. По зетникам проходиться. «Мир сегодня» с Юрий Подоляка пишет: «Нетипично для нынешнего российского политика, к которому есть вопросы с точки зрения соблюдения капсом закона. И в целом такой поступок, с учетом всех обстоятельств, я уважаю». В скобках, хотя и не по-христиански это. Хотя, как по мне, раз уж так решил, то лучше бы на СВО пошел, в реальные штурма. При этом, конечно, нельзя исключить и инсценировку самоубийства. Такую бы версию я тоже не исключал. Видите, он немножко вторит, значит, Маркову. И, наконец, Анастасия Кашеварова, звезда Z-пропаганды, Старовойту грозил тюремный срок и позор. Он решил избежать этого, застрелился. Все же смелый поступок. Он единственный, кто застрелился из той своры расхитителей. Ведь те, кто принимал работу и пропустил ВСУ на территорию Курской области, имеют наградные пистолеты, но не воспользовались ими. В общем, одобряют. Надо сказать, что в среде иммигрантов как-то немножко сошлись в это, может быть, по разным причинам, но в целом по оценке, по модулю, так сказать, по знаку, сошлись в оценке пропаганда, Z-пропаганда, ну и иммиграции. Не все, разумеется, не со всеми, но главные обсуждаемые, они прямо идут рука об руку в мейнстриме, таком, в мейнстриме эмоций по этому поводу, выражаемых в сети. Ну, начну с Александра Баунова. Я бы посоветовал его почитать, даже не потому, что мне нравится его версия. Я не очень с ней согласен, честно говоря. Просто потому, что Баунов классно пишет, и каждый его текст, он воспринимается как художественный. Вот что он пишет. Когда Путин говорил, что у нас не 37-й год, он имел в виду и то, что российский режим придерживается сложившейся при Хрущеве конвенции не убивать друг друга. Отставка и тюрьма тоже не сразу были возможны. Смерть нет. Смерть была зарезервирована для предателей. Теперь смерть распространилась и на категорию, у которой раньше была бронь провинившихся высоких чиновников. Политолог Федор Крашенинников, он, так сказать, не без обиняков пишет, скажем так. Желаю всем путинским губернаторам и министрам кончить, как Старовойт, ну или из окон попрыгать. Никого не жалко, всех нахер. Наибольший резонанс вызвала запись Леонида Волкова, который написал, что это, возможно, самый честный способ выхода из санкционных списков. Кстати, по-моему, он единственный, кто вообще ставит так вопрос, что вот Роман Старовой, вообще вспоминаю, что Роман Старовой был в санкционных списках, и вот таким образом, значит, из них вышел. Наконец-то, пишет Волков, начала окупаться эта бесконечная раздача наградного оружия по любым поводам. Причем я отмечу, что завирусился пост Волкова, естественно, там с комментариями, по-моему, Михаил Ходорковский как-то осудил, и дальше пошло по Фейсбукам. Вот он в следующем виде, вот в этом, в репосте одного из сторонников ФБК, где этот самый сторонник упоминает, видимо, главных, по его мнению, врагов свободы Кашина и Венедиктова. Вот, то есть, что они тоже как-то должны или там бояться теперь или что-то. Какие-то эмоции, короче говоря, испытывают. И вот именно так завирусился, и все обсуждают не только уже Волкова, но и Волкова вкупе с Кашиным и Венедиктовым. Ну, как обычно, в общем, вы все прекрасно понимаете и представляете. Ну и, наконец, Мария Певчих, раз уже упоминал, скажу, процитирую ее. «Многие радуются, я не очень. Я радуюсь, когда путинскую обслугу сажают надолго с конфискацией всего имущества, обязательно медалей и орденов, которыми они так дорожат. А так, чего, вышел в поле, зашел за куст, выстрелил и свободен». Ну, у нее пост побольше, почитайте у нее в Твиттере, если хотите подробности. Но суть я, кажется, передал. Вот такая реакция на самоубийство или, может быть, не самоубийство, на смерть, короче говоря, на кончину Романа Старовойта, бывшего министра транспорта. Но об этом мы еще будем говорить, не столько о реакции, конечно, сколько о последствиях, возможно, и вообще о причинах всего этого с нашими сегодняшними гостями. И первую гостью жду через несколько секунд. Ольга Романова у нас в студии в последнее время часто беспокоим, но повесточка такая. Привет, Оля.
Привет.
Ну, когда заговорили про самоубийство Романа Старовойтова, конечно, вспомнили то, что мог на него дать показания его первый зам, и, соответственно, его зам вот по Курской области, бывший губернатор, соответственно, про хищение идет речь в Курской области при строительстве фортификационных сооружений. Насколько это могло быть причиной, как ты полагаешь сама?
Я полагаю, что это именно и была причина, а уж убийство или самоубийство, это, что называется, пока сказать точно нельзя. Я бы здесь бы рассмотрела бы обе версии. Дело это страшно интересное, и я в нем покопалась сегодня. Там столько, столько всякого. Начнем с того, что с начала войны Курская область получила особый статус в госзакупках. Значит, это упрощенный режим закупок без конкурсов. И это не сам Старовойт или не его сменщик придумали. То есть это, в общем, Путин дал Курской области такой вот карт-бланш. Вот с этого все и началось. С этого и начались вот эти все возведения фортификационных сооружений и прочее, прочее, прочее. В декабре прошлого года, 20 декабря, был арестован первый, вот, собственно, Лукин, который глава Курской корпорации развития, вместе с замом по фамилии Грабин, Лукина Грабин были арестованы, и они начали давать первые показания. И пошло-поехало. Надо сказать, что сначала этот арест был очень лайтовый, потому что предъявили им всего-навсего 285-ю статью Уголовного кодекса «Превышение служебных полномочий». Ну, кому? Ну, вообще даже можно было на условку уйти. Потом предъявили растрату, и речь шла, ну, о чистых мелочах. 173 миллиона рублей. Контракт вообще был на 19 почти с половиной миллиардов рублей. А тут, в общем, какие-то пустяки. Но дальше пошли аресты. Пошли аресты, был арестован бывший областной депутат Максим Васильев, были арестованы дальше вице-губернатор, еще куча-куча народу, и в конце концов Алексей Смирнов в апреле, это, собственно, преемник Старовойта. А вот ему уже предъявили хищение в размере 1 миллиарда рублей, но на этом не остановились. Аресты шли сбоку, слева, снизу, села куча предпринимателей, которые так или иначе были связаны с этими самыми фортификационными сооружениями. Сейчас размер ущерба оценивается в 4 миллиарда 100 миллионов рублей на сегодняшний день. То есть со 173 идет, значит, сейчас вот уже туда, туда, туда и туда, сидит больше 20 человек. Я посмотрела, где и как они сидят. Сидят они все в Москве, в СИЗО, в обычных СИЗО. А Смирнов, собственно, бывший губернатор, сидит в СИЗО номер 7. Это Капотня. Вообще вот такое приобычнейшее. Ну, то есть матросская тишина, понятно, там всякое бывает. Там есть Централ, есть Лефортово, серьезнейшее заведение. Но вот это вот такое вот для простых. Причем подробности о том, как сидит Смирнов, мы знаем от, на самом деле, двигателя всего этого дела. Двигателя всего этого дела зовут Александр Хинштейн. Собственно, Хинштейн и рассказывает, что он сидит в СИЗО-7, камера на 10 человек, всего там 7 человек, получает лекарства, занимается тем, что читает Библию. Больше, в общем, не занимается ничем и очень подавленном состоянии. Они все дают показания. Многие из них признали вину, и все указывали вроде как на, собственно, Старовойта. Приинтереснейший арест случился в феврале этого года. Был арестован на 8 суток административного ареста некий предприниматель по фамилии Игорь Ругаев. Курский предприниматель, небольшой, такая, в общем, фирма строительная. Почему он был арестован на 8 суток? За то, что он, по большому счету, карбонарий. Потому что этот карбонарий Игорь Ругаев, значит, призвал подрядчиков, которые участвовали в строительстве этих фортификационных сооружений, хороши или плохи, они там как-то были построены, что-то там такое появилось. Он призвал выйти на Красную площадь, но не на Большую Красную площадь, на Красную площадь в Курске, всех подрядчиков, которые участвовали в этом самом строительстве, с тем, чтобы потребовать выплатить хоть какие-нибудь деньги за то, что они построили. Еще начинали строить в 22-м году. Никаких денег заплачено не было. Ну и Ругаева посадили как карбонария на 8 суток, а потом решили, что он тоже деньги украл, на самом деле он мутит воду, и посадили еще всех подрядчиков, которым же еще не заплатили денег. Они сейчас все дружно сидят, и общий смысл уголовного дела, что это хищение выделенных бюджетных денег, при строительстве этих самых фортификационных сооружений через фирмы-однодневки без проведения конкурсов и аукционов. А дальше я возвращаюсь с самого начала. Ребяточки, Курск-Глобус получила упрощенный режим без конкурсов и аукционов. Так они и сделали. Но только, естественно, вот так вот получилось. Еще, ну, плюс ко всему, появилось еще два больших уголовных дела, которые тоже связаны со Старовойтом. Это трамвайная реформа в Курске, и там тоже идут аресты. Ну, трамвай построить не ишака купить. И вот как-то там не так построили трамваи, тоже предъявили всем. И предъявили еще нарушение при закупке медикаментов в больнице Курской области. И там тоже сидит куча народу. Там женщины, чиновницы, там тоже довольно много сидит. В общем, там целый большой букет. И действительно, судя по всему, судя по многим источникам, вчера вечером планировался допрос с последующим арестом Старовойта.
Вот, я как раз по этому поводу
Вот.
тебя хотел спросить, буквально там пару минут. Ну, можем ли мы предположить, что он убоялся ареста и из-за этого покончил с собой? Может ли это быть основной причиной, что он боялся связанных с этим позора, длительного заключения, условий содержания там и так далее? Что его ждало в случае попадания за решетку?
Но я не знала его лично и его характера, поэтому понятия не имею. Но тюрьма не могила, срок не резина. И, как говорится, да? И я знаю довольно много людей, там отсидевших и восстановившихся вполне. То есть восстановившихся и финансово, и всячески. Поэтому, ну, убоялся ли он так тюрьмы, как он мог убояться, не знаю, там чего. Насчет позора я вообще не уверена, что слово «позор» приемлемо по отношению к российской тюрьме. У нас же все-таки отношение, что, ну, раз сажают, значит, страдалец по-любому. Поэтому, ну, видимо, он не читал «Медиазону», я не знаю. Видимо, он как-то не был готов к этому. Хотя, если ты чиновник, мне кажется, ты должен быть готов к этому в любую секунду. Надо просто какие-то
Настольное издание
курсы.
должно быть по умолчанию, у тебя браузер, homepage это медиазон. Спасибо большое, благодарю Ольгу Романову за Руси сидящую и ведущую этой программы. Спасибо, Оля.
Спасибо.
Да, я запустил опрос. Как полагаете? И у меня, значит, четыре варианта ответа. Старовойт застрелился в субботу или воскресенье. Это важно, потому что тогда получается, что его уже мертвого уволили, и он еще и, будучи трупом, проводил совещания там многочисленные. Старовойт застрелился в понедельник. Это, то есть, официальная версия, как оно и произошло. Это инсценировка, его убили. Это третий вариант ответа, о чем нам, значит, говорит политолог Марков. И вообще непонятно, 32%. Сейчас 32%, можно голосовать и изменить этот процесс запросто. Процент запросто. Ну, а мы поговорим сейчас с главным редактором «Медиазоны», уже упомянутый Сергеем Смирновым. Сергей Сергеевич, доброе утро, привет. А ты как полагаешь, какая версия тебе ближе, что вот он застрелился и потом были вынуждены принимать какие-то решения, исходя из этого, и поэтому там позже сообщили и так далее. Ну вот, сутки ждали. Он застрелился, как нам рассказывают, в понедельник после утреннего своего приезда на работу. Это вообще инсценировка, и его убили каким-то образом или заставили застрелиться. Что ты думаешь?
Ну, я сразу скажу, вот честный и правильный ответ, я не знаю.
Вообще непонятно, это 32%.
Я вот эти 32%. Мне кажется, я, наверное, с точки зрения, как это устроено, может быть, это и важно, но мне кажется, лично для себя, я не вижу большой разницы, когда он застрелился, будучи министром или уже после отставки. Ну, то есть, наверное, это имеет значение для новостей, понятно, да? То есть министр на посту или уже не на посту, или это
Ну,
его так
слушай,
довело?
я почему вот этот момент выделяю? Я просто себе вдруг представляю, когда, значит, докладывают Путину, застрелился министр Старовойт, будучи министром. И он такой: надо что-то делать, у нас министр ни разу не стрелялся, давайте его уволим задним числом. А для того, чтобы уволить его задним числом, надо, чтобы он застрелился не вчера, а завтра. Вот. Собственно, вот так, я думаю. Ну, и неужели не интересно? Нет?
Точки зрения, да и вообще в обычной политике может и интересно, но если мы говорим о российской политике, то уже менее интересно. То есть, знаешь,
Понимаю.
это сразу интересно после того, как мы все перечислим 9 вице-премьеров российского правительства. Вот ты перечислишь их?
Я и министров-то не, то есть, значит, не вспомню, и министров тоже, они для меня все одинаковы, выглядят одинаково абсолютно.
Так именно поэтому, мне кажется, и снижается планка вот этого увольнения, неувольнения. Да какая разница, был он министром, не был он уже министром. Это не политическая должность, это абсолютно чиновничья должность. В этом отношении, мне кажется, политически, вот если мы говорим о обычной политике, это действительно значимое событие. Но поскольку в России никакой политики нет, это просто снижает уровень вот этого знания, был он министром, не министром. Ну вот, окей, ну застрелился министр, и сразу такие, ну и что, подумаешь, ну министр застрелился, которого должны были арестовать.
Но, слушай, до этого не было так принято, скажем так, вот, не стреляться, не стрелять министров, во всяком случае, там, стрелять бывших спецслужбистов, да, или там травить, скорее, да, там, оппозицию, да, ну, бывших министров, ну, в лучшем случае, то есть, в худшем случае, как раз для них, это там посадят, и все, и вперед, вон, Тимур Иванов только что буквально продемонстрировали нам, как это бывает. Вот. И причем, ну, может быть, еще могла быть иллюзия, что там типа своих не сажают, или во всяком случае не так жестко, а он под Ротенбергами. Это не какой-нибудь Никита Белых без крыши, да?
С одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, мы мыслим иногда какими-то старыми временами. Времена меняются гораздо быстрее, но и поэтому вряд ли есть такие неприкасаемые совсем, кроме совсем вот такой какой-то основы режима. Ну, министры, министр, дали на него показания, ну, значит, посадим. Надо же сделать виновных за то, что происходило в Курской области. Кстати, Путин любит спустя какое-то время как это, демонстрировать, чем он недоволен. Только что был пример Тимура Иванова, но то же самое. Коррупция в Минобороне не сразу, постепенно наказали. И мне кажется, он так наказывает за Курскую область. И в этом отношении, ну, конечно, какой-то человек кого-то. Это ж не сам Ротенберг и не сами Ротенберги. Ну, губернатор, ставший министром транспорта, тоже так себе должность. Может быть, я опять же ошибаюсь и что-то не понимаю, но министр транспорта – это не совсем политическая фигура в нынешнем правительстве, поэтому вполне посадили бы, дали бы лет 15-17, может быть, он так и подумал, что на 15-17 лет. В этом отношении я не верю в конспирологию азербайджанского политолога Сергея Маркова, что это как-то убийство. Не очень в это верится. Ну, скорее, я думаю, какой-то был срыв, не срыв. Мне кажется, тут интересней спрашивать про мотивы. Когда он это сделал, мне, по крайней мере, представляется скорее психологов и людей, которые экспертно занимаются суицидом и каким образом человек мог на него пойти, потому что, ну, я не верю в версию убийства абсолютно. Не сомневаюсь, что это суицид.
Значит, что касается министра транспорта, более-менее понятно, ну или там наоборот непонятно, но по меньшей мере проговорили обо всем этом. Но тут еще масса историй. Я думаю, что мы бы сегодня связались с тобой, и даже если бы не было никакого дела с Старовойтом. Почему? Потому что целый букет, смотри. 235-й гарнизонный военный суд приговорил бывшего замглавы Генштаба Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы. Это вот как раз сроки уже такие все, да, строгого режима, замечу. Это дело о завышенных ценах на рации было дело, да, причем еще до войны оно тянулось, его в 2020 году арестовали. А также задержан, это только начинается все, задержан бывший замглавы Росгвардии Золотова. Виктор Стригунов, он стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями и взяточности. Вообще, может какая-то сложиться картина, что борьба с коррупцией в путинской России, в путинском правительстве, в путинской власти идет полным ходом. Вон оно как. Вообще даже стреляются 17 лет, задерживают по-прежнему. Вот.
Ну, я думаю, это процесс, который можно назвать выстраиванием вертикали коррупции. То есть, как был хаос до Владимира Путина, до 10-го срока Владимира Путина. Вот Путин 10-й раз пришел к власти, и такой, ну, пора вертикаль коррупции укреплять. То есть, пора укреплять, надо показать, что коррупция должна быть четко структурирована, и эта коррупция должна работать в интересах конкретной групп, а без всякой самодеятельности на местах. На самом деле, мне кажется, в государствах, в которые превратилась путинская Россия, ну, прям авторитарная-авторитарная, ресурсов не так много, начинается борьба за ресурсы, и борьба внутри элиты – это тоже обычный совершенно процесс, и коррупционные преступления, в которых, наверное, можно обвинить буквально каждого чиновника Российской Федерации. Это как теперь статья, раньше была статья 159 для, по мошенничеству для любого предпринимателя. Мне кажется, теперь коррупционные преступления могут грозить любому чиновнику. Ну вот, теперь через коррупцию сводятся счеты, и потом я не уверен, что будет легко там, спустя 30-40 лет понять, были коррупционные преступления, не было коррупционных преступлений, или это все была одна сплошная коррупция. Потом окажется, что именно за взятки возбуждались дела о коррупции и так далее. Просто сама по себе система, она склонна к сейчас расправам, к очень жестким расправам, а внутри чиновничества коррупция это стала главным обвинением. Поэтому кажется, что идет борьба, но в реальности это я бы назвал даже не политической борьбой, а просто буквально укреплением такой вертикали и расправой внутри такой над неугодным. Ну, я бы сказал, даже бы не сказал над неугодными, над теми, ну, кого надо периодически держать в узде.
Ты знаешь, я бы хотел вернуться к началу нашего разговора про версии, значит, убийства, самоубийства, в общем. Просто завершился опрос у нас, я завершаю сейчас опрос. Я спрашивал, как полагаете, Старовойт застрелился в субботу-воскресенье, 12% набрал этот вариант, застрелился в понедельник, 7%, чуть меньше половины думают, что это инсценировка, его убили, согласны с азербайджанским политологом Марковым, как называют его Сергей Смирнов. Вот, инсценировку убили 48%, и вообще непонятно 33%. В этой партии состоим мы с Сергеем Сергеевичем Смирновым. Вот, спасибо большое всем, кто принял участие в голосовании. Но я вот что хотел спросить. Я хотел тебя, конечно же, как морального камертона. Кто еще моральным камертоном, как не ты? По, так сказать, этической линии, комитет по этике, так сказать. Вот, ну, просто завирусилась вот эта картинка с скриншотом, где Леонид Волков радуется, значит, тому, что Старовойт таким образом, как он выразился, вышел из санкционного списка. Еще там какие-то сторонники там набросали еще больше радости и так далее. Короче, конечно же, возникла дискуссия, можно ли плясать на костях, радоваться смерти там, и так далее. Я видел и такие, и такие, и сякие. Что ты думаешь по этому поводу?
Мне кажется, главное мне не забыть сказать, если честно, перед тем, как я начну отвечать на этот вопрос, да, и добавить стилистически. Я просто... мне кажется, это какая-то абсолютно пустая дискуссия, 25-й раз возникающая на ровном месте, и просто самое правильное просто ее не комментировать. Надоело, это вообще не имеет никакого интереса, значения. Ну, это, мы, не знаю, как обсуждаем 25-й раз окрошка на квасе, на кефире и на чем-то еще. У всех будут свои мнения. Я абсолютно не вижу смысла спорить позиции. Кто как хочет, так себя и ведет. Я не вижу никаких для себя оснований там заламывать руки и говорить, какой кошмар. Они там радуются одному или наоборот. Наоборот, надо только делать, что радоваться. Такая ситуация, где можно и нужно себя вести максимально естественно, как ты думаешь, так и писать. И вся эта дискуссия настолько надоела и настолько неинтересна, что главное, что хочется об этом сказать, что люди, которые в ней участвуют, глобально в этой дискуссии, в обвинениях, они вызывают недоумение. Я максимально мягко.
Согласен с тобой, кстати говоря. Я, ну, еще, собственно, с 2014 года, по известным с моим участием событиям, так сказать, тоже вот эти все дискуссии как-то с большим удивлением, что они возникают и что, значит, на них тратится сила каких-то серьезных людей. Спасибо большое, благодарю
Спасибо.
Сергея Смирнова. Я, кстати, тут запустил еще одно голосование. И спрашиваю вас, можно ли радоваться смерти путинского чиновника? Вот буквально. Потому что об этом идет речь. Да, нет, и если только очень плохой. Вот, значит, ну, есть хорошие, наверное, ну какие-то, не очень, точнее как, не очень плохие. И очень плохие. Что я встречал, знаете, в обсуждениях, бывает довольно забавно, пишут: ну, он-то что плохого сделал, там, условно говоря, ну, такой, ну, он-то никого не убивал, там, еще что-нибудь в этом духе, чего вы радуетесь-то? Вот, короче говоря, можно ли радоваться смерти путинского чиновника, давайте поголосуем, а мы через несколько секунд отойдем от гибели Романа Старовой, это, правда, не на совсем, вернемся еще ближе к концу нашего выпуска, но есть в мире и другие новости, поверьте мне. Значит, в мире действительно происходят разные другие новости, в том числе и связанные, в том числе и на Ближнем Востоке. И часто, кстати говоря, это мы такие люди российско-центричные или там европоцентричные. А в общем, зачастую для многих людей, многих стран, это новости главные вообще, которые происходят в мире. Рад приветствовать ирониста и аналитика нефтегазового рынка Михаила Крутихина. Михаил Иванович, доброе утро.
Доброе утро.
Значит, с чего хотел начать? Вчера вышло долгожданное интервью президента Ирана Пезешкиана Такеру Карлсону. Вот, я вчера в ночи посмотрел в русском дубляже искусственного интеллекта. Надо сказать, тоже еще то испытание. Но что мне... Я так, ну, как всегда, у Такера Карлсона вроде ждешь-ждешь, а в результате ничего особенного и нет. Но там он говорил одну вещь, за которую я бы хотел уцепиться. Он говорил, что на него готовилось покушение, его хотели убить, в смысле израильтяне, вот, так же, как убивали командиров КСИР. И вот я что-то засомневался. Как полагаете, ну, реально или это такая часть иранского пиара такого властного?
Ну, я думаю, что это большей частью пиар, потому что Пезешкиан самостоятельной роли никакой не играет. Это марионетка духовного лидера. Он в носу не поковыряет без воли вот Рахбара, вождя Ирана. И смысла никакого его устранять абсолютно нет. Он не военный командир, который координирует какие-то военные действия, оборону и так далее. Но это такая чиновная марионетка. Поэтому, судя по всему, он просто выдает желаемое за действительное, повышая свой имидж в глазах слушателей.
Что касается как раз Рахбара, так сказать, он тут появился на публике впервые с начала войны. Пришел в мечеть на церемонию по случаю шиитского праздника Ашура, который отмечается в эти дни. И, значит, это отмечают, естественно, как сообщал Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники, во время конфликта Хаменеи укрылся в бункере и общался с командирами через доверенного помощника, приостановил электронную коммуникацию. А у него-то, по-вашему, были риски выше или нет? Я обратил вот на что внимание, что Израиль атакует, даже военное командование не особенно атакует, атакует ксировцев прежде всего, то есть вот бойцов идеологического фронта с оружием в руках, скажем так. Вот. Были ли риски у Али Хаменеи, как полагаете, за время этой войны?
Я думаю, были риски, потому что были прямые заявления израильтян о том, что они прекрасно понимают, где он сидит, где он находится, и что они могут в любой момент по нему нанести удар. Но якобы американцы попросили их этого не делать. Вот такие были формулировки. Но что касается сидения в погребе вот этого духовного вождя, то затянувшееся это сидение, оно стало вызывать очень много вопросов, и не только вопросов. Ну, смотрите, 12 дней он сидел там во время военных действий, а потом еще 10 дней скрывался, никто не знал вообще, где он, жив, мертв, нет. Появилось, ну, какое-то его изображение сильно потрепанного, уставшего человека. Он, видно было, что он немножко сдал за эти дни, но он все-таки смог выйти оттуда, сказать несколько даже слов на этой церемонии. Это не праздник был, это траурная была церемония по одному из святых, по имаму, третьему имаму из 12 вот в Иране, который еще в 7 веке пал мученической смертью. И возникает с этим другой совершенно вопрос. Не связано ли его долгое сиденье с тем, чтобы, ну, с попыткой выявить потенциальных противников? Потому что вот на волне слухов о том, что он больше не дееспособен или вообще уже где-то мертв, в Иране очень оживились вот крыло таких деятелей, которые готовы наладить связь с американцами, содействовать открытию Ирана внешнему миру, снятию санкций и вообще диалогу, и действовать не в интересах террористических организаций по всему Ближнему и Среднему Востоку, а действовать в интересах иранского народа и что-то такое попытаться сделать для страны. И, судя по всему, вот эти деятели действительно активизировались. Вот появилось такое крыло, как бы, ну, во главе с бывшим президентом Хасаном Рухани, и там еще несколько видных фамилий, которые стали делать заявление о том, что, вы знаете, возможно, наш вождь был не вполне прав вот тогда-то, тогда-то и тогда-то. И сейчас ситуация такая, все ждут каких-то репрессий в отношении вот этого лагеря, появившегося вдруг оппозиционного внутри элиты, внутри политического истеблишмента, и ждут награждения тех, кто остался верен линии верховного вождя. Так что вот ситуация сейчас такая в Иране. Но мы видим, что вроде бы есть некоторое отступление от прежних позиций, по которым нельзя было вести никакие переговоры с американцами. Вообще, вдруг действительно и Пезешкян, президент, он заговорил о том, что мало того, что он дал вот интервью Такеру Карлсону, он еще заговорил о том, что мы готовы на контакты, мы готовы вести диалог и так далее. Без разрешения верховного лидера он это не мог никак делать. То есть вот есть какие-то сдвиги.
Да, вас тут, я, честно сказать, не припомню, чтобы вы, Михаил Иванович, прогнозировали во время вот этой войны, этого кризиса, восстания в Иране, но я мог пропустить, а зрители вот тут пишут, Крутихин предсказывал восстание иранского народа и крах режима Хамени, где все это? Давайте разрешим эти сомнения.
Нет, такого восстания я не предсказывал и даже все время говорил, что в Иране не складывается та революционная обстановка, которую я наблюдал, когда свергали шаха. Вот я
Вот.
был свидетелем того, как постепенно, как снежный ком, нарастало недовольство, число жертв, активизировались молодежные какие-то организации. В Иране ничего этого нет. Да, есть выступления недовольных. Вот недавно в Хамадане там двух молодых людей убили силы безопасности, и там возникли стихийные демонстрации. Все это ограничилось одним городом и очень небольшим периодом времени. То есть революционного какого-то сдвига в Иране и свержения режима изнутри, вот пока предпосылок к этому я не вижу. Вот возникает еще один вопрос. Роль России вообще в Иране есть, существует или не существует? Потому что мы видим, вот Макрон только что заявил, что он будет готов поддерживать контакты с Путиным ради иранского вопроса, вот по иранскому вопросу. До этого Трамп с ним вел консультации, где затронул иранскую тему. А может вообще Россия серьезно претендовать на то, чтобы сыграть какую-то роль вот в урегулировании раз, по-моему, ноль. Вот мы видим сейчас, что, во-первых, иранцы отрицают возможность того, что они обратятся к России и даже к Китаю. Это вот из интервью, кстати, Пезешкиана, который сказал, нет, в случае войны мы не будем просить ни Россию, ни Китай о поддержке и помощи. И то, что вот Пезешкиан так с помпой посетил в Ханкенди Совет экономического вот этого сотрудничества, ну, турецко-азербайджанского фактически сотрудничества со всем регионом, это тоже показатель. Если Иран хочет вырваться из международной блокады, то он идет вот туда, где правит Турция, где есть серьезное американское влияние, вот в том, но там вся эта контора, она антироссийская, если так вглядеться. Это она нацелена на сокращение влияния России в большом-большом регионе, как говорили вот в подбрюшье Российской Федерации. И поэтому вот туда устремлены интересы Ирана и нынешнего руководства страны, а не на Россию. Там, в общем-то, политическое влияние России в Тегеране, оно не только нулевое, оно отрицательное. России не верят, подозревают в предательстве, как Россия предала президента Сирии, как она не поставила Ирану те самолеты, которые обещали, системы ПВО, которые обещали. Ну, в общем, Россия там на таком плохом счету в Тегеране, что говорить о ее роли в урегулировании каких-то проблем совершенно невозможно.
Но вот возвращаясь к интервью Такера Карлсона, я-то выделил один аспект, но, может быть, вы обратили внимание на что-то другое, как оно вам в целом. Я так понял, что каких-то сенсаций не прозвучало, да и вот человека такого даже не уровня, а человека такой значимости в Иране сложно было этого ожидать.
Нет, нет, там сенсации, конечно, не было. Сенсация – это то, что вообще согласились иранцы на то, что вот выйдет и это интервью даст. И главное – это то, что, ну, выражено желание диалога с американцами. Вот больше там ничего нет.
Да, значит, тогда чуть-чуть не только об иранских, значит, историях и проблемах. Тут ОПЕК увеличила добычу нефти на 500 000 баррелей, побольше чуть-чуть,
Стоп,
в...
стоп, стоп, стоп. ОПЕК ничего не увеличил. И ОПЕК плюс не увеличила. Повысили потолок, до которого можно, в общем-то, вести добычу нефти. Это на бумаге. Это
А.
квота повышена. А вот до протяжения апрель, май, июнь страны ОПЕК и ОПЕК плюс не увеличивали, а сокращали подачу нефти на мировой рынок. То есть говорить о том, что вот они взяли и решили увеличить. Нет, они сказали, мы можем вот этот вот квоту увеличить. Да, квота увеличена, но реальных-то баррелей на рынке не прибавилось. Вот в чем там. И рынок это не заметил. То есть цены на нефть, они идут не вниз, они даже подскочили. Потому что все поняли, что пока вот 3 месяца подряд не увеличивалась добыча стран ОПЕК, ОПЕК+, она только уменьшалась. И поэтому нефть, ну, сейчас где-то в балансе. Не то, что там предложение превышает спрос, и из-за этого цены могут придавливаться вниз. Нет, вот сейчас примерно какой-то баланс, и рынок пока не знает, куда он еще пойдет до конца года.
Еще история про отказ от российского газа со стороны Европы, который никак не произойдет. И вот очередное заявление по этому поводу. Гендиректор Total Energies, так теперь называют компанию Total, которую мы раньше знали как Total, заявил о готовности Европы к полному отказу от российского газа с 2028 года. Что думаете об этом? Насколько это реалистично? И увидим ли мы еще продление этой цифры потом?
Так это
Дата.
реалистично могло бы быть и сейчас, и до конца даже вот этого года. Это вполне реалистично, потому что кто еще зависит от российского газа? Это Словакия, это Сербия, которая не член Евросоюза, и Венгрия. Вот эти три страны, они получают газ по так называемому турецкому потоку. Вот идет это все через Турцию, а потом через Болгарию, которая тоже не получает российского газа, идет труба, они назвали его Балканским потоком в Болгарии, хотя это продолжение турецкого потока. И вот эти три страны получают. Для них европейцы дали отсрочку, поскольку они их назвали вот странами, не имеющими выход к морю, к терминалам по получению сжиженного газа. Вот. И поэтому пусть они еще какой-то годик могут там... А так Европа нацелена на то, чтобы от трубопроводного... Ну, они отказались уже от трубопроводного газа полностью. Сжиженный природный газ, то они хотят тоже не получать его, тот газ, который происходит с Ямальского полуострова. Но там-то это газ, он не принадлежит России, потому что Россия его подарила на 12 лет международному консорциуму. И деньги за реализацию этого газа в российский военный бюджет не идут. Так что зачем там от него отказываться-то? Это чисто пропагандистский шаг. И поэтому страны, которые получают этот газ, это Бельгия, Франция, Испания, частично они перегружают его, и он отправляется куда-то дальше, а частично они его получают и в свои газотранспортные сети туда поставляют дальше. То есть смысла большого в отказе от российского сжиженного природного газа нет. Ну, можно, потому что ожидается перепроизводство этого продукта на мировом рынке в ближайшие пару-тройку лет, и поэтому от российского газа можно в теории отказаться. Хотя вот он даже не российский. Вы смотрите на Ямале. Треть этого газа принадлежит уже китайцам. Вот китайцы, они свой газ поставляют в Европу, который подарен им без всякого, безвозмездно. И никакого отношения к российской военной машине это все не имеет. Ну почему китайцы не могут поставлять свой газ? Французы, то та же фирма Total Energy, она там она часть этого консорциума, она тоже получает газ, это французский газ, он принадлежит вот этой компании, и она его поставляет в том числе в Германию. Немцы отказались от терминала, от того, что на их терминалов придет российский сжиженный газ. Хорошо, сказали французы, они говорят, он придет во Францию, а потом по трубе он все равно попадет к вам, потому что у нас контракты с потребителями в Германии. Поэтому да, Европа может отказаться от российского газа довольно быстро и безболезненно.
Благодарю Михаила Крутихина, ирониста и аналитика нефтегазового рынка. Спасибо большое, Михаил Иванович.
Вам спасибо, всего доброго.
Всего доброго, до свидания. Мы продолжим через несколько секунд. Буквально несколько секунд главных напоминаний. Во-первых, конечно же, наш мерч. В описании к этому ролику есть сразу две ссылки за рубли и за валюту. Там немножечко разный ассортимент, но вот такую кружку вы найдете и там, и там. Это наша классика, кружка с солнышком, первым, собственно, логотипом Breakfast Show, который есть логотип канала. Сейчас приобретайте, там еще много всего нового, более нового найдете. Приобретайте, заходите и выбирайте. Я, конечно же, говорил в новостях про Breakfast VPN, и еще раз хочу напомнить тоже, что нынешние блокировки, вот раньше блокировали в основном YouTube или замедляли YouTube, они происходят, да, и все это также и есть, но сейчас добавились еще и мессенджеры. Вы знаете, что 8-й день подряд глушат мессенджеры Telegram, WhatsApp, ну как глушат, временами где-то у них сбои, которые больше всего похожи на подготовку к блокировке. Их после запуска Макса, это государственный мессенджер, который должен их заменить. Вот, поэтому, если хотите оставаться на связи и не под контролем со стороны государственных органов, ну, во всяком случае, при прежнем уровне приватности, скажем так, то Breakfast VPN лучшее, что может для вас пригодиться. Ну, а для релокантов, иммигрантов и просто людей, которые живут за границей, у нас тоже есть предложения. Часто, особенно государственные всякие органы, бывают в России ограждены, скажем так, я бы даже не сказал заблокированы, ограждены снаружи от иностранного трафика, у нас есть VPN, который помогает вот эти услуги, госуслуги или там банки или еще что-то вот иметь в доступе каждый раз. Заходите по той же ссылке, ссылка в описании у нас найдется в любом абсолютно ролике. Я спрашивал, можно ли радоваться смерти путинского чиновника? Был у нас такой морально-этический, значит, разговор с вами. После, разумеется, вчерашней гибели Романа Старовойта. Вот. И вот что отвечают наши зрители. Сейчас я отошлю эту картинку режиссеру. Да, считают 45%, нет, 35%. И 19% говорит, что если только очень плохой. Возвращаемся к этому самому путинскому чиновнику и к его загадочной гибели. У нас на прямой связи политолог Аббас Галямов. Аббас, доброе утро. Спасибо, что присоединились этим утром к нам. Как сами полагаете, что случилось с Романом Старовойтом? Есть из-за нестыковок в сообщениях, есть много версий. Как обычно бывает при таких громких событиях, есть и конспирология, есть и подозрительные официальные сообщения. Вы, будучи человеком, который и изнутри прошел все это дело, изнутри знает, как полагаете, как развивались события?
Ну, я обычно я не склонен к конспирологии, но в данном случае я делаю исключение. Я думаю, что деньги, выделенные на строительство укреплений, разворовывались, безусловно, с ведома Старовойта. Напомню, что он был губернатором. И он не был губернатором, знаете, бывает губернатор без опыта работы в бизнесе, человек, не разбирающийся в экономике. Ну, теоретически можно предположить, что первый зам, который приносит ему на подпись документы, ведет его в заблуждение, так сказать, обманет, да, и украдет сам. Это не про Старовойта. Он был достаточно ушлым в смысле экономики человеком давным-давно. И поэтому формально обвиняемый и арестованный в апреле бывший зам Старовойта Смирнов, который, напомню, после ухода Старовойта в федеральное правительство в августе, извините, в июне прошлого года, стал сначала в Рио губернатором, потом стал губернатором. Потом, после того, как вскрылось, что укрепление ВСУ вскрыло, что укрепления, выстроенные в Курской области, существуют в основном лишь на бумаге, был в декабре уволен, а потом в апреле арестован. Кроме того, были арестованы несколько руководителей корпорации развития, это главный заказчик, и каких-то там подрядных организаций. Ну, то есть там достаточно широкая, в общем, сеть воровства была вскрыта, и главный обвиняемый до последнего момента был Смирнов. Так вот, возвращаясь к своему изначальному тезису, я не могу предположить, что Смирнов воровал, будучи первым замом Старовойта, без ведома Старовойта. Дальше самое интересное. Старовойт воровал сам или он делился с Ротенбергами, которые, собственно говоря, на протяжении долгих лет являлись его главной политической крышей. То есть у Старовойта в истеблишменте, в принципе, репутация одного из топ-менеджеров, можно даже, наверное, сказать, младших партнеров Ротенбергов. Ротенберги, напомню, это путинские друзья старые, особенно глава клана Аркадий, с которым они когда-то вместе в детстве занимались дзюдо. Ну, то есть это давнишние путинские друзья и члены, влиятельнейшие члены вот этого так называемого там неформального путинского политбюро. Вот. Так вот, вопрос ключевой в том, участвовали ли Ротенберги в деятельности по освоению выделенных на строительство средств в Курской области, зная примерно, как у них там все устроено, как они вместе осваивают деньги, выделенные на, ну, РЖД, например, в частности. Вот. Долгие годы работали в области дорожного строительства. Тему дорожного строительства в значительной степени сейчас подобрал под себя Хуснуллин. Ротенбергов там я, во всяком случае, не вижу. Вот сейчас. Но зато они вот после Якунина перекочевали туда в РЖД и активно там работают, и Старовойт активно во всем этом участвовал. Кстати, обращу ваше внимание, что Вчера неожиданно прямо на рабочем месте от сердечного приступа умер, значит, замначальника отдела инвестиций российских железных дорог. На секундочку, для контекста, так сказать. Вот. Так вот, зная,
Я
как они...
прошу прощения, Аббас, скажите, а вы тоже считаете, ну, вы видите эту смерть подозрительной?
Да, я, собственно, к этому веду, что я думаю, что Путин, разгневанный, так сказать, тем, что, ну, не по чину берут, что называется, да, ну, то есть понятно, когда подворовывают на проектах каких-то там второстепенных, не имеющих такого государственного значения, как оборона, да, но в данном случае, ну, просто вот святое, понимаете, для Путина это вот вторжение... ВСУ в Курской области и неспособность России им помешать, это была звонкая оплеуха, которую увидел весь мир. Понимаете, это жуткое оскорбление. И получается, что те люди, которые украли эти деньги, выделенные на строительство укрепрубежей, ну, они лично Путина подставили. Такие вещи Путин не прощает. И я думаю, что ФСБ и Следственному комитету была дана команда, значит, разбираться. Ну, то есть Путин лично курировал это следствие, то есть Бастрыкин, понятно, курировал это следствие, значит, Бортников обеспечивал любое оперативное сопровождение, которое было нужно Бастрыкину по этим делам, беспрекословно, так сказать, и регулярно они докладывали Путину по этому поводу. Путин, ну, обычно так это организует по таким важным делам. Да, и была дана команда, значит, о любом контакте, любой попытке повлиять на следствие, так сказать, докладывать немедленно лично. Поэтому Ротенберги сами туда суваться боялись. Вот. И, ну, после того, как арестовали Смирнова, стало понятно, что Смирнов рано или поздно покажет на Старовойта. И, ну, и дальше, и после того, как стало известно, что Старовойта увольняет, ну, то есть напомню, что он был назначен всего год назад. Через год министров обычно не увольняют просто так. То есть это был сигнал, ну, что там на него нарыли очень серьезное что-то. И вот после этого перед Ротенбергами встал вопрос, ну, либо идти к Путину, падать в ноги, так сказать, да, и говорить, слушай, ну, это наш человек, да, виноват, и да, бес попутал, пожалуйста, дай команду следствию, так сказать, про него забыть. Ну, либо просто решить проблему радикально, да, нет человека, нет проблемы, как говорится, хороший индеец, мертвый индеец. И знаем, ну, общую аморальность системы в целом и Ротенбергов в частности, ну, то есть в бизнес-среде у них жуткая репутация. Хуже только у Сечина, наверное. Да и то нельзя сказать, что хуже. Ну, у обоих. То есть у обоих репутация полных отморозков, которые даже своих собственных вчерашних партнеров, ну, то есть входят в партнерство и тут же жмут руку партнеру и тут же дают команду ориентированных на них силовикам, значит, готовить материалы для уголовного дела против будущего партнера. Да? С тем, чтобы потом, когда против него возбудят дело, он к ним прибежит, предъявить ему претензию. А ты что не сказал, что у тебя проблемы с правоохранителями? Ты нас подставил, ты нам должен. Ну, то есть вот про них вот такое рассказывают, понимаете? И вот они оказались в ситуации, когда впервые за долгие десятилетия дружбы с Путиным, ну, их дружбе может быть положен конец. Я напомню, что время от времени, не часто, но время от времени Путин, когда лично его подставляют близкие друзья, эту дружбу заканчивает. Беспалов, бывший генсек Единой России, сейчас уже про это подзабыли, но был такой. Значит, Черкесов, глава госнаркоконтроля, тоже подзабыли, но был влиятельнейший человек и близкий друг Путина до госнаркоконтроля, работавший полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. Вот. И Ротенберги, в принципе, могли пойти по этому же пути, хотя бы теоретически. Да? И я думаю, что речь идет о том, что, ну, вот они радикально решили проблему. Я обращу ваше внимание на то, что политолог Марков, часть системы, никоим образом не враг системе, вчера аж два поста посвятил, значит, тому, что это не самоубийство, это убийство. И задача следствия не купиться вот на этот ложный след, так сказать, не пойти по ложному следу, да, якобы это самоубийство, а найти высокопоставленных заказчиков, которые устранили свидетеля. Ну, то есть он только что Ротенбергов не назвал, понимаете? А все остальное он написал, причем два поста аж подряд посвятил этой теме.
Там второй, он тоже не просто так, потому что по первому можно было понять, что значит, убила Романа Старовой, это власть, кто-то из власти. Можно было сделать один из таких выводов. Вот, и он второй специально, чтобы таких выводов не делали, он сказал, что про то, что его убила власть, будут разгонять сейчас иноагенты и прочие враги. Вот. А это убили какие-то, значит, влиятельные люди, но не из власти. Я все время удивляюсь, как вообще в России нынешней могут быть влиятельные люди, но не из власти. Конечно, из власти. И то, что вы говорите, Ротенберги очень близкие к власти
Но
люди.
они, смотрите, вот тут Ротенберги формально же они не возглавляют никаких государственных структур. То есть они при власти, но они сами властью, наверное, не считаются. Все-таки это не совсем, ну, юридически, во всяком случае, точно. Хотя, конечно, они применяют власть в своих бизнес-схемах вовсю. Я только что об этом говорил. Значит, ну, многие силовики просто установку от них воспринимают буквально как приказ. Вот. Но в данном случае нашла коса на камень, в данном случае, похоже, Путин все-таки вот это следствие по этому делу сделал им не подконтрольным. Вот. И поэтому они столкнулись, ну, с такой серьезнейшей проблемой впервые, наверное, за все свое время, за время своего существования. Ну и похоже, что решили проблему радикально.
Аббас, как полагаете, вот ну, выводы, что его могли устранить таким образом, мы делаем прежде всего даже, ну, то есть поводом для таких мыслей стали не столько наши рассуждения, там, чьим человеком он был, кому было выгодно и так далее, это уже потом пришло. А прежде всего из-за нестыковок, которые мы увидели в сообщениях об этом. И генерал Картополов, у которого неожиданно спросили, ну, казалось бы, где генерал Картополов, а где министр транспорта? Он даже не тот комитет возглавляет, комитет по обороне возглавляет. Вот, у него спросили первым делом, первый вообще человек, который прокомментировал, и он сказал, что это произошло достаточно давно, загадочная фраза была. Потом источники ФАРПСА в следственных органах, потом источники РБК, которые потом сами себя опровергли, или РБК там нашел другие, неважно. Вот эти все нестыковки, которые были вчера в течение дня, как по-вашему, в результате чего они появились? Потому что я думаю, что если разрабатывать такую операцию, как убийство, значит, федерального чиновника, уровня министра, ну, по идее, ничего похожего быть не должно.
Ну, почему? Очевидно, что там есть конфликт сейчас между людьми, ведущими следствие и пытающимися разобраться и наказать всех виновных в том, что случилось в Курской области. И люди, собственно говоря, занимавшиеся разворовыванием этих денег. Обратите внимание, Александр, что если бы не вторжение ВСУ, то истории бы вообще не было. То есть о том, что там что-то украли, мы бы так и не узнали. Туда выделялись федеральные деньги. Федеральные деньги, я вас уверяю, как человек, работавший в системе, но эта штука, вот так просто взять и украсть там, да, и никто не заметит, но это очень трудно сделать. То есть особенно в ситуации, когда речь идет о деньгах, выделенных на безопасность, это контролируется большим количеством всяких проверяющих из Москвы, контролирующих организаций из Москвы, и в том числе силовиков. И тот факт, что это все, эти деньги были украдены, никто об этом не гугу, а Старовойт даже пошел на повышение, стал членом федерального правительства, говорит о том, что в схему были вовлечены в том числе и высокопоставленные силовики. То есть там Старовойт умел это организовать и, так сказать, делился с кем надо. Вот. То есть даже если в схеме не было Ротенбергов, то в ней было много кого еще, так сказать, ну, очень влиятельных. И вот эти люди пытаются сейчас обрубить концы, понимаете? И поэтому Это столкновение двух мощных сил. В такой ситуации одна продавливает одну интерпретацию, другая продавливает другую интерпретацию. И естественно, что вот в результате этой борьбы и появляются нестыковки, разные незапланированные, несанкционированные утечки, которые ставят под сомнение версию, выдвигаемую, так сказать, противоположным лагерем. Вот. В общем, мы в этой связи сейчас еще много чего интересного, я думаю, увидим.
А как Путин отреагирует, если он узнает, что его ближайшие друзья вот так, значит, ликвидировали своего человека, чтобы он их перед ним, перед Путиным не сдал? То есть это косвенно свидетельствует о какой-то их вине, что они там где-то крысятничают.
Но это, конечно, будет очень сильный удар по Ротенбергам. Вопрос в том, решится ли Путин на то, чтобы вообще их уничтожить, так сказать, как... Ну, то есть я не думаю, что он их там прям физически посадит. Все равно, я думаю, сентиментальность возьмет свое. Ну, то есть ни Беспалов, ни Черкесов, никто из них не сел. Даже, в принципе, ну, на какие-то там должности средней руки он их куда-то пристроил, и капиталы, нажитые, так сказать, непосильным трудом, не отнимал. Поэтому, в общем-то, вот опала может быть, но, наверное, все-таки ничего более серьезного. Путин сентиментален по отношению к старым друзьям, и, значит, скорее всего, ну, до крайности, типа, посадить всех, ну, наверное, все-таки не дойдет. Обращу ваше внимание, что подельники Шойгу уже сидят, а сам Шойгу тоже сидит, но сидит в Совбезе. Синекура мало на что влияет, но тем не менее статусный человек. Вот. Ну, то есть это подход Путина. Вот личных друзей, даже если они виноваты, все-таки ну, не, можно подопустить, так сказать, можно даже забыть и не принимать больше, но ну, не более жестко. Вот. Но вообще, конечно, и отторгнуть их, так сказать, низвергнуть с Олимпа и отобрать у них активы, но это достаточно, я думаю, непросто сделать, потому что Ротенберги, ну, это реально значительная часть системы, это влиятельнейшая часть системы. То есть это как вот, ну, представьте себе, стоит здание, да, и где-то в основании фундамента есть какое-то количество кирпичей, которые ты начинаешь вынимать. А это здание и без того подвергается серьезнейшим нагрузкам, то есть ты это делаешь еще во время землетрясения, так сказать. Вот, ну, есть серьезные риски, я думаю. Поэтому Путин будет смотреть на ситуацию в первую очередь вот с этой стороны, насколько он может себе позволить сейчас, значит, ну, избавиться от Ротенбергов. Я думаю, скорее всего, они пошли на такую авантюру именно потому, что понимали, что для Путина, ну, это будет очень сложно сделать, и поэтому, скорее всего, он просто, ну, закроет глаза на факт. Ну, как говорится, нет человека, нет проблемы, да. То есть, понимаете, ну, раз нет прямых доказательств, ну, что-то случилось с ним, самоубился. Вот. Прямых доказательств на Ротенбергов нет. Он будет подозревать, догадываться, но махнет рукой и скажет, ладно, черт с ними. Ну, да, будет какая-то опала тактического характера, скажем так. Какое-то время не будет их принимать. Возможно, новому министру Никитину даст установку переориентировать часть потоков с Ротенбергов куда-нибудь в другой карман, там, слава богу, и Ковальчуки есть, и много кто еще, которые подсуетятся и тут же рядом окажутся, вот, поэтому, вот, ну, что-то такое может быть.
Ну, посмотрим, да, как оно все это будет развиваться. Спасибо большое. Благодарю Аббаса Галямова, политолога. Спасибо, Аббас.
Спасибо, до свидания.
До свидания. Через несколько секунд продолжим. Хочу сказать вам, что если вы вчера не смотрели «Обсудим» с Ириной Бусыгиной, мы тоже с политологом Ириной Бусыгиной, кстати, может быть, не самое известное для вас имя, не такое раскрученное, как многие другие наши гости, очень рекомендую. Думаю, что скоро вы будете спрашивать, почему не пригласили Ирину Бусыгину или где она, что-то давно у вас не было и что-нибудь в этом духе. Крайне рекомендую вчерашнюю программу обсудим. Там мы и про Старовойта говорили, и про многое другое. Если вы предпочитаете слушать на TBS радио, тоже отлично. Сегодня в полдень, то есть через уже 1:20 будет повтор вчерашнего выпуска программы. Так что если куда-то собираетесь в путь, вообще самое оно будет послушать в пути. Вот. С Ириной Бусыгиной, научным сотрудником Центра Дэвиса Гарвардского университета. Вот все эти события от Старовойта до, значит, культа Сталина, все мы обсудили. Уже в 20 часов сегодня новый выпуск обсудим на нашем YouTube-канале. Сегодня Максим Поляков будет вести. Ну, а нам с вами, наверное, осталось только посмотреть на карту, которую с самого начала все обычно заполняют, поставить лайки и все остальное. Я сегодня не буду задавать никаких сложных задачек. Главные новости вчерашнего дня, ну и вообще, так сказать, последних суток приходили из Москвы. Собственно, давайте, давно очень, но мы обращаем внимание на все, а Москва, где, наверное, больше всего отмечаются наших зрителей, мы Москву как-то немножко подзабыли. Вот она, Москва, и все остальные города и населенные пункты, которых сегодня набралось, видите, около 1000. Поставьте, пожалуйста, свои результирующие лайки в самом конце. Подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. И в 20 часов приходите на обсудим. Всем счастливо, пока.